«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В Сирии парламентские выборы. Голосование проходит только в тех районах, которые контролируют проправительственные силы и отряды, верные режиму президента Башара Асада. За 250 депутатских мандатов борются около 3500 кандидатов, одобренных правительством. Еще 7000 отстранены от участия в выборах. Параллельно идет процесс переговоров между представителями дамасской оппозиции. Они ищут пути прекращения вооруженного конфликта. Парламентские выборы в Сирии – шанс на спасение Асада. Таков подзаголовок нашего сегодняшнего разговора с двумя Александрами. Александром Бауновым, главным редактором «Карнеги.ру». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Александром Шумилиным, директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Добрый вечер, Александр Иванович. Как вы оцениваете вот эти выборы? В Сирии давно уже не было, по-моему, ни свободного, вообще никакого волеизъявления.
Да, это справедливо. Серьезного и свободного волеизъявления не было давно. Давно это значит более полувека, да, где-то в середине 50-х годов.
Ну, как воцарился старший Асад? Раньше.
Ну, раньше перекрыли, да, военные перевороты. Асад-то старше где-то 70-го года, но уже к его приходу было напряженно. Хотя в разной степени. Все это постепенно эволюционировало, пока не застыло при Хафизе Асаде в определенной стадии. И эта стадия сохраняется практически по сей день с минимальной имитацией либерализации время от времени, там, допущение контролируемых каких-то кандидатов, имеющих облик полуоппозиционеров, все вот так с оговорками. Но это несерьезно, и никто это не может об этом говорить таким образом, как выборы в понимании.
Видите, какая-то агитация все-таки есть там наглядная.
Всегда есть во всех режимах, есть агитация наглядная. Это то, что устраивается на внешнее потребление. И в основном это и есть главная задача руководства сирийского, то есть асадовского правительства, подать на Запад картинку свободных, в кавычках, выборов, подтверждающих существование демократического процесса, опять же, в кавычках. Вот, так что эти выборы не для сирийцев, а для потребления на Западе.
Конечно, да. А вы как считаете, Александр?
Ну, отчасти так. Другое дело, что никто, естественно, не собирается на Западе эти выборы признавать, и Асад прекрасно это понимает. То есть продать эти выборы его оппонентам на Западе, и не только на Западе, у него есть оппоненты в арабском мире, фактически весь арабский мир. Его оппоненты. Он, конечно, не сможет. Но он в этом случае следует буквально по процедуре. Да, в декабрьской резолюции Совбеза написано провести выборы. Я их провожу.
Извините, это серьезная неточность принципиального характера.
Да, давайте поправимся. Да.
Ну, по крайней мере, в результате переговоров было записано.
Нет, если можно, да. Я поправлю. Да. Именно прокорректирую, хотя нужно комментировать. Вот. Дело в том, что в декабрьской, 18 декабря резолюции Совбеза написано, что выборы должны последовать за формированием переходного органа.
Нет, ну естественно,
вот. Это по своей ответственности, да. Вот, то есть в течение 6 месяцев формируется переходный орган, который уже начинает прорабатывать конституцию, и на основании этой конституции в период вот где-то от 6 месяцев до 18, да, в оставшиеся 12 месяцев проводятся выборы совместными усилиями противостоящих сторон, предполагаемых участников вот начавшихся сегодня
переговоров. А там эти условия не выполнены пока?
И близко нет. И близко
они
не подошли.
Только в апреле.
То есть это выборы односторонние, играющие на опережение, решающие свои внутренние задачи. Но я прошу прощения, я прервал, потому что это важно.
Продолжайте, да.
Ну вот, собственно, вот эта история. Да, есть представление у режима Асада, что, так сказать, людям нужны выборы. Вот сейчас я вам покажу выборы, во-первых. Во-вторых, у меня хоть какие-то проходят. а у них там, на территориях, которые контролируются оппозицией, никаких нет, значит. Вот вроде бы тоже некоторый плюс он себя пытается таким образом записать. Кроме того, он уже пытался ведь решить вопрос о продолжении собственной власти с помощью вот выборов и таких небольших косметических реформ. В 2012 году они приняли новую конституцию, уже шла гражданская война, да, это да. были уже не протесты, это была гражданская война, но тем не менее не такая еще разрушительная и чудовищная, как после этого. Он отменил статью о руководящей роли партии и допустил действительно к выборам тех, кого раньше не пускали. То есть у него вот этот есть прогрессивный фронт, национальный прогрессивный фронт, в котором БАС, вот направляющая, лидирующая направляющая сила, и некоторое количество левых националистических партий союзников. И этот фронт действительно правил Сирии и при отце, и весь период до 2012 года. Вот. После этого он действительно допустил оппозиционеров к выборам. Часть из них, ну, можно сказать, и большая часть, отказалась участвовать. Но какая-то часть приняла приглашение и даже в какой-то момент входила в правительство. Вот. Так что такая попытка была. Зачем он это делает сейчас, понимая, что за пределами страны, кроме его непосредственных союзников, это никто не признает, ну, трудно сказать. Может быть, кстати говоря, и на местности это имеет значение. И по отношению к собственному окружению это имеет значение. Потому что и окружение может колебаться. Да ведь, все-таки продемонстрировать какой-то уровень поддержки в тех территориях, которые остались у него. А это по населению, по крайней мере, это, в общем, большая часть Сирии. Ну и, наконец, переговоры в Женеве. Все-таки оппозиция явно там не демонстрирует какой-то такой силы. Ну, она присутствует, но сказать, что она сильна дипломатически, да, там, точно сильнее, тоже пока трудно. Поэтому вот плюс еще один у себя записывает и перед переговорами. Я думаю, примерно такая логика. Вот, примерно такая.
Что ж, давайте посмотрим репортаж о парламентских выборах в Сирии наших коллег из агентства Рейтер.
Эти кадры распространило сирийское государственное телевидение. Башар Асад пришел на избирательный участок вместе со своей супругой Асмой. Как обычно, она появилась на публике в подчеркнуто европейском наряде. Это уже вторые парламентские выборы в Сирии с 2011 года, когда в стране начался вооруженный конфликт. На 250 мест претендуют 3500 кандидатов. Открыто 7000 избирательных участков. Нынешнее голосование, как и предыдущее, большинство оппозиционных группировок бойкотируют. В Вашингтоне уже заявили, что не признают результатов выборов. В Москве их считают важным шансом на стабилизацию обстановки в стране. Делегация российских парламентариев прибыла в Дамаск накануне. Как рассказал агентству ТАСС сенатор Дмитрий Саблин, Асад пообещал российским компаниям преференции в строительной и нефтегазовой сферах. Выборы проходят на фоне обострения обстановки в стране. Накануне боевики, запрещенные в России группировки «Исламское государство», выложили в интернет видео, на котором они, как утверждается, берут под свой контроль лагерь беженцев Ермук в пригороде Дамаска. Он был основан в конце 50-х. До начала сирийского конфликта в нем проживали 160 тысяч человек, главным образом палестинцев. До сих пор эта территория находилась в руках боевиков фронта Ан-Нусра.
Александр Иванович, вот там были кадры с делегацией российских парламентариев. Как по-вашему, Россия себя позиционирует как какая-то заинтересованная сторона в исходе этих выборов?
Судя по заявлению, позиционирует, поддерживая официально. Но заметим, что представлена Россия, если вообще можно так это воспринимать как представительство России, да, то на очень низком уровне. Три, в общем-то, второстепенных депутата, так сказать, рядовых, даже не руководителей комитетов, не говоря уж о руководителей Госдумы там и прочее. Вот, это такая косвенная поддержка. И в этом есть, кстати, большой резон, ибо, может быть, будет у нас время поговорить об определенных расхождениях между Россией, российским руководством и Асадом в последнее время, вот, которое это расхождение и обуславливает такой уровень представительства и аккуратные высказывания со стороны России по поводу происходящего. Но, если разрешите, я еще несколько слов скажу по предыдущему сюжету относительно того, что Асад там привлек оппозицию. Здесь нужно сознавать, на мой взгляд, следующее важнейшее обстоятельство, что не столько он привлекал какую-то оппозицию, какую-то тоже требует расшифровки, сколько назначал оппозиционерами доверенных лиц. Да? Самый яркий в этом смысле персонаж – это вот Кадри Джамиль, который был вице-премьером в правительстве Асада в последние годы. И он считается оппозиционером, и его представляют в этом качестве, считается Асадом, вот, и воспринимается в Москве как оппозиционер. Вот, и он присутствует на переговорах, правда, с ним никто не считается. Вот это важное обстоятельство. То есть подчеркнуть, что есть карманная оппозиция, назначенная в этом качестве. Есть там и реально колеблющиеся оппозиционеры, не назначенные, но поддерживающие, склонные частично критиковать Асада, но в принципе поддерживать. Это так называемая дамасская оппозиция. Она же приглашаема в Москву. И с ней проводилось здесь несколько раундов переговоров. Вот. И есть реальная оппозиция, да, то есть повстанцы, которые борются на поле боя, иммигрантская часть, вот, это реальная оппозиция. И вот, когда мы говорим об оппозиции, то есть смысл разделять. Но, что принципиально важно, что даже в этих выборах не принимает участие вот эта карманная, адамасская оппозиция, или как ее называют, отельная, гостиничная. Они собираются в одном из пятизвездных отелей в Дамаске, время от времени обсуждают вопросы помимо Москвы. Эта оппозиция, объединенная в координационный комитет, даже она не признает этих выборов и предпочла не участвовать в них. Но чтобы завершить вот эту картинку о реальной и мнимой, фиктивной оппозиции, добавлю, что Москва, разумеется, режим Асада, по-видимому, Иран тоже, не слишком афиширы, пытаются протолкнуть вот эту карманную оппозицию в качестве одного из участников Женевского процесса. То ли ввести в состав объединенной оппозиционной команды, делегации, вот, то ли отдельно, но скорее второй вариант, потому что реальная оппозиция отторгает вот эту дамасскую оппозицию, которая присутствует в парламенте, и, безусловно, ее представители, наверное, будут и баллотироваться как-то в персональном качестве, потому что официально они отвергают эти выборы, отказываются признавать их в качестве реальных и свободных, и уместных, потому что эти выборы нарушают вот тот самый цикл договоренности в поисках компромисса, чем занимается сейчас в Женеве, прежде всего представитель генсека ООН. Да,
спасибо. Вот, Александр, мы слышали, что России обещаны строительные подряды. В частности, я так понимаю, что один из них – это восстановление, может быть, частично реставрация разрушенной Пальмиры. Как, по-вашему, имеет ли смысл эта вообще работа в условиях гражданской войны?
Ну, я за Пальмиру всегда готов немножко даже лично заплатить.
Вы там бывали, что ли?
Я бывал, конечно. Бывал в Пальмире, в Дамаске и вообще по Сирии ездил в 2011 году, накануне всего. Ну, я же античник еще, поэтому по происхождению, поэтому люблю Пальмиру. Ничего не имею против того,
ее чтобы
поучаствовали, да, профессионалы только.
А давайте тогда послушаем театрального художника Петра Шмелева, который у нас сейчас на связи. Он много лет бывал и работал в Сирии. Петр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как по-вашему, вот вы, судя по пока телевизионной картинке, как вы оцениваете степень разрушения памятников Пальмиры? Вам слово.
Да. Мне, конечно, кажется, там много разрушено. Так вот сложно, конечно. Я лет 10 назад там был. Но тем не менее, очень хорошо помню, я там был несколько раз в Пальмире. Ну, там что-то сохранилось, но достаточно много разрушено.
Как по-вашему, смогут ли реставраторы российские, пусть даже из Эрмитажа, вообще какой-то внести порядок в этот хаос, посеянный войной?
Надеюсь, что смогут, да.
Ну, видите, там все представляется.
Конечно, что сделают много.
Спасибо, Петр. Вам слово, да, Александр.
Да, там разрушено, собственно, поскольку разрушение насилия не случайное, да, это не результат боевых действий, это результат идеологических разрушений
игиловцев. Умышленно, да.
Да, умышленно. Они взорвали оба храма, поскольку и храм Баала, и храм Бальсамин, это, ну, как два главных храмовых комплекса, с их точки зрения, есть то самое идолопоклонство и язычество, с которым надо бороться. Вот храмы утрачены полностью, они взорваны в мелкую щебенку. А остальные разрушения, это тоже взрывы. Ну, были казни, когда, собственно, смотрителя Пальмиры казнили, привязав к одной из колонн, взорвали эту колонну. Было еще несколько такого типа казней. И взрывали Триумфальную арку на пересечении Карда и Декумана, да, двух главных улиц римско-эллинистического города, стандартных, которая частично обрушилась. Но основные колоннады вдоль вот этих двух главных улиц, театр, часть горы, вот торговая площадь, это стоит. То есть для человека, который, например, не видел Пальмиры до разрушений, то есть не видел этих храмов, все равно это внушительный комплекс, комплекс развалин.
Давайте Петру дадим слово опять. Петр, а как вообще относятся сирийцы, может быть, даже сторонники Асада, хотя бы, если вы в их среде общались, к русским специалистам, к русским ученым и художникам? Вам слово, Петр.
Ну, мне представляется, нет такой вообще страны, где так хорошо бы не относились к русским. Там и речь русская слышна часто очень, в каких-то общественном транспорте или на улицах, и очень доброжелательная. Прям даже как-то это удивительно. Вообще очень приятные люди, пожалуй, это одно из самых таких впечатлений сильных от Сирии, что вот там качество людей.
В каких городах вы там бывали, Петр?
Я во многих был в городах. В Алеппо, в Дамаске, конечно. В храме Хомсе, в Сувейде.
Да, сейчас прифронтовые, Тартусь. Я так понимаю, города, да.
Да, Тартусь, Латакия.
Спасибо, давайте оставайтесь на связи, Петр. Александр Иванович, как по-вашему, вот с каких пор там ведется такое доброжелательное отношение идет к русским? Или Петр чуть-чуть идеализирует ситуацию?
Да нет, пожалуй, не идеализирует. Это действительно с давних времен, со времен, пожалуй, скорее Хафиза Асада, не до него, а с его приходом к власти в начале 70-х годов. И, в общем-то, это понятно, потому что это был период, когда после войны 67 года арабские страны, армии которых были разгромлены Израилем, задумались о дальнейших ходах, о дальнейшей стратегии в отношении Израиля, как сбросить его в море или, может быть, помириться с ним. И вот позднее стало ясно, что, допустим, ближайший союзник Сирии, Египет, во главе с Анваром Садатом, пошел на войну 73 года с Израилем, в общем-то, не в расчете на уничтожение этого государства, а скорее с тем, чтобы нанести ответный удар, представив это, ответный по сравнению с поражением 67 года, нанести какой-то военный удар и, представив это победой, пойти на примирение с Израилем. Эта идея уже присутствовала тогда, она выкристаллизовалась в середине 70-х, и, как следящие за событиями хорошо знают, в конце 70-х был заключен Камп-Дэвидский мирный договор между Египтом и Израилем, и Соединенными Штатами. Это трехсторонний договор. Вот. Что означало вывод Египта из Единого Арабского фронта? ослабление всех других участников этого фронта и Сирии автоматически. Но идеологически Хафиз Асад уже ориентировался на Советский Союз, в отличие от других участников, соседей Израиля, да, Иордания, скажем так. Ну, еще Саддам Хусейн появился в те времена. Ну, он позднее появился, но партия Баас, да, я имею в виду, появился как главный актор в Ираке. Вот. То есть арабские страны жестко разделились на проамериканские ориентации и просоветской. И вот Сирия с Асадом, Ирак с Саддамом позднее, в конце 70-х, стали главными партнерами Советского Союза. И не случайно, что в этих двух странах, в Сирии больше, в Ираке чуть меньше, просоветские, пророссийские, прорусские, если угодно, настроения существуют. И для этого есть еще несколько таких слоев причин, объясняющих это. И, допустим, значительная христианская община, там православная община, история православия в значительной степени связана с сирийскими местами, памятниками.
Армяне.
Апостольской церкви, да. Ну и поскольку такая была ориентация жесткая, назовем это партнерством, между Сирией, сейчас мы говорим о ней, и Советским Союзом, то, естественно, обучали сирийцы в Москве и в прочих советских городах, женились и уезжали. Поэтому в конечном счете там и община русскоговорящая сформировалась довольно большая. Я бы даже сказал, значительно больше, чем во всех других арабских странах. Вот. Потом сирийцы мягче, вот, чем иракцы. Все меня тянет сравнить с иракцами.
Чем ливанцы.
При том, что... Нет, ливанцы другой ориентации. Они немножко другой ориентации. Идеологической в том числе. Это очень важно. Вот. А сирийцы были настроены Асадом вот на просоветскость, о, какой термин придумал, да, и, соответственно, из этого уже, этим определялась повседневная жизнь, настроение людей, вот, так что этим, пожалуй, можно объяснить.
Я бы добавил, что ту Сирию, которую я застал в 2010-2011 году, она была дружелюбно настроена, доброжелательной, не только по отношению к русским или советским, а вообще к иностранцам.
И к американцам.
И к американцам в том числе. Это была страна, которая очень медленно, постепенно, но тем не менее открывалась внешнему миру. То есть политика такого вот изоляции и доминирование идеологии, она потихонечку сворачивалась. И с другой стороны, это не была страна массового туризма. Это вот такой поздний СССР, да, уже смягчившийся, раннее Горбачевское время, может быть, или какое-нибудь условное позднее время. Ну, можно назвать и перестроечным в каком-то смысле, хотя лозунги перестройки там последовательно не проводились. Сначала была сирийская весна, потом они свернули после прихода младшего Асада к власти. Но, тем не менее, он, скажем так, он заменил демократизацию, которая была очень короткой, сирийская весна 2000 года была очень короткая. Но по части демонтажа вот этой плановой экономики социалистического типа, он начал двигаться довольно последовательно. И, соответственно, в стране появились иностранцы. Приняли закон об иностранных инвестициях, начал работать иностранный бизнес, и западный, и бизнес из стран залива. А с другой стороны, не было массового туризма. И иностранец был такой, ну, как бы не то чтобы диковинкой, но к любому иностранцу, после того, как закрытая страна открывается, относится без враждебности, с любопытством. И, с другой стороны, относится к нему как к ходячему банкомату. Как где-нибудь в Египте это может быть, да, когда. А вон сейчас мы считаем, да, будем или попросим.
А давайте Петра спросим. Петр, вы когда бывали в Сирии, чувствовался там какой-нибудь антиамериканизм или неприятие, например, государства Израиль? Вам слово. Слово Петру Шмелеву.
Да. Ну, было, конечно, немного. Какие-то демонстрации они очень любят. Но это так как-то не выглядело как что-то там зловещее. Скорее, какой-то у них ну, элемент жизни, они вообще вот часто полюбили танцевать или там как-то петь, или что-то, мне кажется, это что-то оттуда. Они просто вот, это их стихии, они, да, против Америки, но это, как правило, там, если что-то происходило, они вот выражали свой протест. Но это было там пару раз.
Карнавальные так, формы очень... такие, как сказали бы искусствоведы. Ну, карнавальных формах, да.
Можно, да?
Да, конечно, Александр.
В этом смысле, в политическом плане очень интересно, когда у нас это и арабская весна, и сирийские события преподносятся как результат провокации Соединенных Штатов. Вот. Забавно и смешно, если знать реально происходящее. Вот. И один из важных элементов состоит в том, что в 2009 году, то есть спустя год, практически в год прихода в Белый дом, Обама восстановил дипотношения с Дамаском, прерванные накануне, там, за 2-3 года до того были сложности в отношении к Соединенными Штатам. И вот они восстановлены, и Дамаск провозглашался, и режим Асада одним из важных элементов в относительно партнерских отношениях с Соединенными Штатами. Вот, и когда говорят о том, что Соединенные Штаты задумали свергнуть Асада и спровоцировали события арабской, сирийской весны, то это настолько далеко от истины и от какой-то реальности, что даже всерьез об этом говорить не приходится.
Александр, а вы как считаете, вот США сейчас смягчили позицию категорического неприятия фигуры Асада-младшего? Как по-вашему, мог бы он стать какой-то переходный период, переходной фигурой вот, на переходный период?
Ну, во-первых, фактически, приняв переходный период в 18 месяцев, они его уже сделали переходной фигурой. Понимаете, отношение к Асаду, оно несколько раз менялось. Естественно, он сначала рассматривался как наследник
диктатора,
недружественного диктатора. Потом постепенно, действительно, потом, когда началась сирийская весна, это не арабская весна, сирийская весна, это событие сразу после прихода Башара Асада к власти, когда он попытался провести либерализацию, она оказалась очень короткой, он почувствовал, во-первых, что его власть теряет прочность, во-вторых, он все-таки пришел как молодой мальчик в команду матерых волков, которые окружали его папу. Да, и это немножко напоминает азербайджанскую ситуацию.
Он вообще там не готовился быть наследником.
Ну да, он стал преемником после гибели старшего брата, которого всю жизнь к этой роли готовили. И он действительно, наверное, имел больше диктаторских черт характера, чем Башар Асад, который собирался прожить, в общем-то, в Европе всю жизнь, судя по всему.
Да,
и жена его, про которую говорят, что она в репортаже говорит, что она демонстрирует свою европейскую одежду и стиль. Так она, собственно, европейка и есть. Она выросла в Лондоне, в сирийской семье, но бывших дипломатов сирийских, по-моему, мать у нее была дипломат. Но, тем не менее, она выросла в Лондоне. Это не совершенно естественный, да, стиль поведения, не в исламистских кругах. Вот. Но потом случилась иракская война. Во время иракской войны Сирию Кондолиза Райс записала в ось зла на том основании, что часть боевиков-исламистов и баасистов, а они очень быстро перемешались друг с другом, которые после свержения Саддама воевали с американцами, имели лагеря в Сирии. Или, по крайней мере, получали оружие через Сирию. Потом, когда иракская война закончилась, ну и, по сути, была признана самими американцами ошибкой, да, после смены администрации, снова сменилось отношение к Асаду. Он действительно, поскольку открывал страну, пускал иностранцев, строились отели иностранцами, возник частный сектор. Он, конечно, во многих случаях переходил в руки, как всегда, впрочем, да, не только у Асада, а вообще, когда диктатура строит капитализм, обычное средство производства, так сказать, оказывается в руках людей, которые более-менее близки к этой диктатуре. Да? Но, тем не менее, это было начало рыночной экономики, отменили фиксированный курс валюты, он стал рыночным, учредили фондовый рынок, Дамасскую биржу, ну, то есть вот пошли по рыночной реформе. И, соответственно, совершенно верно, восстановили бы в этот период дипломатические отношения с Соединенными Штатами. Приезжала Нэнси Пелози тогда, глава большинства парламентского в Соединенных Штатах с делегацией сенаторов. О чем они говорили, мы знаем, потому что этот эпизод попал на WikiLeaks. Разговор был, в общем, не по-небратски, но довольно дружественный. Ну, а европейцы, тем более, к Ассаду претензий больших не имели в тот момент. Берлускони наградил его орденом высшим итальянским, который теперь отозван. Бразильцы наградили его орденом высшим, который так и не отозван, между прочим. Ну и так далее. Ну, а дальше началась арабская весна и гражданская война. И фактически Ассаду поставили ультиматум, да, Запад. Либо он проводит реформы, либо... так сказать, Запад встанет на сторону его противников. Ну и вот, собственно, мы имеем то, что имеем.
Давайте Петру зададим вопрос. Петр, а как, по вашим наблюдениям, насколько искренне вообще относится население к династии, если можно так сказать, Асадов, и, в частности, к нынешнему руководителю Башару Асаду? Вам слово, Петр.
Да, ну, я так, честно говоря, когда жил, не вникал в это глубоко, но вот такое внешнее впечатление, ну, что в основном как-то лояльно и хорошо. Вот у меня, да, что кто-то, видимо, относился и плохо, я так потом об этом узнавал, но это не демонстрировалось. То есть общее впечатление какой-то такой спокойной жизни, не было там внутреннего конфликта и какой-то там борьбы, или как это никак не проявлялось.
Может, просто боялись об этом с вами разговаривать? Не показалось вам так?
Может быть, отчасти и так, но... Ну, вообще, вот сама жизнь ощущалась какое-то спокойствие в ней. Не было чувства конфликта или того, что происходит как какое-то там гнетение или какое-то...
в общем... Репрессии политические.
Можно пояснить?
Да, Александр Иванович.
Уточнить вопрос такая. Он что, свободно передвигался по Сирии или все-таки?
Петр, расскажите, вот Александр Иванович спрашивает, как вы передвигались по стране тогда, когда вы туда
пришли? У меня была бумажка, что я специалист, что меня пригласило сирийское правительство. Но может, за все время меня там пару раз спросили. И вот эти вот люди, махабарачи, по-моему, звали, или как-то почему-то название, они очень незаметны были. Они, конечно, присутствовали.
Это спецслужбы, да?
Были. Да. В гражданской одежде, как правило, в костюмах стояли. Но они вели себя очень так интеллигентно.
Наверное, вы не давали повода.
Да, Петр, да,
сейчас Александр Иванович. А вот те, что... хотели высказать свою мысль, свои какие-то убеждения, свое видение чего-то, то вот эти люди в штатском тут же срабатывали. То есть Сирия при Асаде, при молодом, в меньшей степени, но значительной, не говоря уж о старшем, это полицейское государство, образцовое полицейское государство, вот, каким оно сохраняется вот в той части, которую контролирует сам Асад. Важный момент, чтобы не создалось впечатление, что мировое сообщество и Соединенные Штаты, действительно, вот формулировка была, согласились там с пребыванием Асада. Не совсем так. Асад был и остается в понимании, в трактовке, в заявлениях всего мирового сообщества, я имею в виду, ну, скажем, стран коалиции, да, антиигиловской, это ближе к пониманию мирового сообщества, то есть Европы, США и арабского мира, главной проблемой, главным источником произошедшего, то есть гражданской войны. Лично, не лично, неважно, его режим, его окружение, там можно спорить, в какой степени он, будучи мягким врачом-офтальмологом, так сказать, причастен ко многим преступлениям, которые совершаются по сей день, вот, или это его окружение, генералы, это можно рассуждать, но ясно одно, что относится к нему как к главной причине происходящего, которая должна быть искоренена и декларируется на всех уровнях и записано практически аккуратно даже в документах Совбеза ООН, что он должен уйти, то есть переходный период предполагает передачу всей полноты власти этому переходному органу, его даже не называют правительством, почему, можем поговорить. Вот, transitional body такой, при сокращении полномочий Асада и, соответственно, оговаривании каких-то минимальных сроков его пребывания у власти. Вот, чтобы это важно подчеркнуть. Не у власти, а в Дамаске, параллельно с уже уполномоченным переходным органом, который берет все в свои руки, и подготовку Конституции, и проведение выборов. Вот. Это важно понимать, потому что, говорю, размывается вот это отношение к Асаду, как будто бы с ним смирились, что это меньшее зло, и пусть продлятся его дни у власти. Не совсем так. Он был и есть в оценке Запада и арабов главной причиной происходящего, которая препятствует объединению усилий по борьбе с джихадистами, с ИГИЛом и прочими. Джабхат ан-Нусра – это тоже особое некоторое образование, которое не воюет, в свою очередь, с ИГИЛом, вот, но признанное, так сказать, террористической.
Из-за дела. Да, Александр. Вопрос Александру Павловну. Вот, непримиримая оппозиция бойкотирует эти выборы. Как по-вашему, каков их будет результат?
Да, результат этого выборов по большому счету действительно не очень важен. Ну, результат выборов будет в пользу Асада, это понятно, поскольку это проводится, во-первых, на территории, которую контролирует он. И это действительно там, суть политического режима, который действительно является полицейским государством. Я думаю, что ближайший аналог постсоветский, наверное, Узбекистан в этом случае. Да? Пример вот такого типа репрессивности этот режим до войны был и остался на тех территориях, где нет войны сейчас. Но опять же, итог этих выборов действительно не очень важен, потому что их никто не признает. Их никто не признает. Другое дело, что если бы сейчас каким-то чудом появилась возможность провести совершенно свободные и честные выборы на территории Сирии, в силу того, что, во-первых, в этой стране совсем нет опыта свободной политики и свободных выборов, во-вторых, вообще говоря, на Востоке очень склонны понимать демократию как продвижение своих по племени, по месту жительства, по конфессиональной принадлежности, и к тому же рассматривают демократию как не как, а, как сказать, в общем, большинство всегда право, да, меньшинство молчит, не как способ защитить меньшинство, а как способ подавить меньшинство. Очень может быть, что результат свободных выборов в той Сирии, которую мы имеем, абсолютно свободных и честных, все равно был бы печален, потому что вот есть соседний Ливан, где не было диктатуры партии Баас. И не было ни Асада-старшего, ни Асада-младшего. В общем, это была довольно стабильная демократия, которая все равно свалилась в гражданскую войну. По разным причинам, там палестинцы были катализатором, но тем не менее. Вот. Не уверен, что идеальная демократия в Сирии вообще достижима. Во всяком случае, тот же самый Запад в соседних странах довольствуется крайне неидеальными демократиями, понимая, в общем, специфику региона.
Петру Шмелеву вопрос.
Иордания, да. В странах залива.
Да, понял. Спасибо, Александр. Петр, а вот ваши знакомые сирийцы, как правило, это интеллигенция, я так понимаю, какой они видят выход из создавшейся ситуации? Вам слово, Петр.
Да, ну они тоже, мне кажется, поделены сейчас. Это как-то видно и по там, социальным сетям, и по какому-то общению, что они одни за одни, другие за других. И вот. Ну, я не могу подробно ответить, как они, какой.
Ну а кто из них в эмиграции, а кто остался на родине? Вот в смысле, сторонники Асада, наверное, живут по-прежнему в Дамаске, да?
Ну да. А кто-то уехал, он по всему миру разъехался. Кто в Америке, кто в Европе, кто где.
5 миллионов беженцев, такого не было в истории послевоенной. Естественно, кто-то уехал. Треть населения Сирии уехала.
Моя любимая певица сирийская уехала в Париже. она очень осторожно высказывается о политике. Поначалу Лина Шамамян, совершенно замечательная певица, я каким-то случайным образом ее порекламировал, и теперь она должна приехать в Москву. То есть кто-то увидел в соцсетях у меня ее ролик.
Выступление, да.
Выступление, да. И вроде бы как-то договорились. Она сейчас в Париже. Поначалу она была настроена продемократически, естественно. Она там, женщина совершенно европейских нравов и взглядов, хотя жила в Дамаске. Поначалу, естественно, она поддержала арабскую весну. Но когда все это скатилось к тем степеням разрушения и жестокости, которые мы наблюдаем, она... В общем, по-моему, склоняется к тому, что, так сказать, статус-кво все-таки был бы лучше. А сирийский космонавт, первый, насколько я видел в репортажах про него, которого мы запускали в космос, при Ассаде Старшем, да, герой Советского Союза, он как раз поддерживает оппозицию, ну, конечно, не исламистскую, крайне исламистскую, а вот то, что условно когда-то называлось свободной сирийской армией, это офицеры, дезертировавшие солдаты из-под командования Асада. Но, к сожалению, свободная сирийская армия, в общем, не является сейчас серьезной боевой силой. Давно ее вытеснили исламисты в разной степени умения. Ну, по крайней мере, это не... Те надежды, которые в нее возлагали те, кто ее начал поддерживать активно, в общем...
Нет, это сложнее. Все сложнее.
Давайте, Александр Иванович, как вы считаете, вы верите в межсирийские переговоры в Женеве?
С трудом я верю в них, ибо... Все зашло очень далеко и глубоко, и разрушение не только домов и городов мы видим, но разрушение сердец. Так что сейчас выстраивается такая конфигурация в межсирийских переговорах, при которой, которые сегодня должны были начаться, но пока информации нет, что там происходит. Когда, допустим, та же самая сирийская умеренная оппозиция или оппозиционный фронт, включающий умеренных исламистов, есть и такие, они вынуждены... были всегда заявлять свои предварительные условия для начала переговоров. Элементарные условия, здравые условия, неизбежные условия, какие еще можно определения. То есть прекратите нас бомбардировать. Да? Вот. И поскольку были попытки начать переговоры в январе, потом в феврале, и бомбардировки не прекращались, то они покидали Женеву, возвращались на поля сражений. Вот сейчас вроде бы их не бомбардируют, и они приступают к переговорам, но список их требований по ключевым вопросам, двум-трем, он таков, что все эти требования прямо противоположны позиции правительственной делегации, которая отвечает... Ну, во-первых, видел себя специфически и заявил о том, что приедет там в последний момент, позднее всех, свое величие продемонстрировав, вот, но который отвечает такими словами, что это не подлежит обсуждению. Допустим, судьба Асада, да, перспективы его пребывания у власти, сроки, да, все, что можно было бы обсудить, и что предписано резолюциями Совбеза, вот, это за пределами обсуждения, и этого быть не может. То есть для чего приедет делегация Асада туда, мне пока не очень понятно. То ли должны оппозиционеры пойти на попятную и снять какие-то вопросы, но как их можно снять, смягчить. Наверное, есть варианты, не знаю. Так что очень сложное ощущение. И просвет пока не просматривается, но он появится, как только по двум-трем базовым вопросам будут обозначены компромиссы, когда, при том, что оппозиция, повторяю, не может отойти от своих требований, а правительственная делегация утверждает, что это даже не обсуждается. Вот где найти эту почву и зону соприкосновения. Вот, это задача уже Демистуры, задача ООН, команды ООН, которая посредничает между этими двумя сторонами. Так что будем надеяться, но даже в относительно замороженном состоянии нынешний конфликт менее разрушителен, чем это было до вступления в силу перемирия. Но, опять же, все это происходит, вот встреча делегаций на фоне нарушения перемирия. Я вот каждый день вижу не просто сообщения об отдельных случаях, а о десятках случаев. Вот, но да, в основном речь идет о наступательных операциях армии Асада. Вот, но оппозиция не заявляет о прекращении своего участия в переговорах, несмотря на эти инциденты. Так что, кстати, об этих инцидентах говорил Демистура, вот, и призывал правительство быть более реалистичным, более компромиссным и миролюбивым. То есть десятки жертв сейчас еще происходят и падают на полях сражений.
Спасибо. Я хотел спросить, насколько эффективным, по-вашему, оказалось вмешательство России в вооруженный конфликт?
Ну, с точки зрения принуждения к миру, наверное, польза от него вот в чем. Все-таки до российского вмешательства у оппозиции вооруженной на месте, да, вот этих отрядов была иллюзия, что можно свергнуть Асада силой, взять Дамаск рано или поздно. После откровенной вот этой российской помощи, достаточно эффектно выглядевшей, да.
И неожиданно прервавшейся.
Да, ну я же, она не прервалась полностью, да, она просто чуть там свернута в большой степени, но понятно, что как она свернулась, так как она развернулась один раз за несколько дней, так можно, в общем, и повторить. Ну, по крайней мере, сопоставимой мощью военные оппозиционные отряды не обладают. Поэтому иллюзия того, что можно взять Дамаск и свергнуть Асада силой, исчезла. Ну и, соответственно, по крайней мере, оппозиционная сторона получила дополнительный стимул умерить требования. Да, и действительно, они по-прежнему настаивают на том, что Асад должен уйти, но согласились и на переходный период, и сняли это как предварительные условия для начала, да, процесса. Ну, с другой стороны, как вот, я не знаю, успеем мы поговорить или нет, с другой стороны, надежды Асада на то, что Россия будет вести его войну, да, и выиграть за него войну, они тоже не оправдываются. Да? Россия вела в Сирии свою войну и преследовала свои цели, и они не совпадают с войной Асад. Да? Россия не собиралась отвоевывать ему всю территорию, возвращать его под его контроль. Соответственно, обе стороны получили достаточный стимул для того, чтобы в ситуации, когда ни одна из них не может одержать победу на поле боя, получили достаточный стимул для того, чтобы начать договариваться, не говоря о том, что уже, ну, это же очевидно, но все видели, да, что 4 года войны, 5 миллионов беженцев и 300 тысяч погибших, но это уже ситуация, это уже там не Бородино, это уже первая победа, это ситуация, когда надо прекращать, да, уже все, дальше нельзя.
Ну, я бы не согласился с термином «иллюзия взять Дамаск» до сентября прошлого года. Это была не иллюзия, это была реальная угроза.
Да, но я не думаю, что от этого счастье бы наступило. Понимаете, если бы Дамаск взяли, он бы выглядел сейчас, как выглядит город Алеппо. Слава богу, этого не случилось.
Нет, Алеппо находится в окружении.
Ну, сослагательного
планирования. Нет. Это не совсем корректно. В том смысле, что Алеппо находится в окружении. Да? Это город под контролем оппозиции, вот, который окружен правительственными войсками. И проблема сейчас в том, чтобы
проложить... По-моему, внутри какая-то очень извилистая линия фронта идет.
Нет, ну там внутри, да, это незначительно, внутри, на окраине.
Даже центр, как
вот, то есть, и главная проблема в том, чтобы проложить коридор для оказания гуманитарной помощи жителям этого города. В случае с Дамаском это выглядело бы, наверное, иначе, потому что некому было бы окружать Дамаск, если бы в конце августа, в начале сентября, или даже, скажем, в конце сентября, повстанцы продолжили свое наступление на Дамаск. И ничего подобного бы с Алеппо не произошло по одной важной причине. Одну я уже назвал, да, некому было бы окружать. Я говорю, почему некому? Потому что правительственная армия в таком бы случае явно бы обескровилась, и значительная ее часть поспешили бы перейти на сторону повстанцев, как это происходит постоянно между Сирийской свободной армией и правительственной. Как только кто-то берет верх, то их коллеги по когда-то совместной службе под началом единых генералов в рамках одной правительственной армии, вот, они принимают решение и переходят. Не все, разумеется, а те, кто считает это возможным, по разным соображениям. Вот. И очень важно здесь иметь в виду, что произошло бы слом духа, боевого духа армии Асада, и она бы, скорее всего, распалась. То есть действия России – это, во-первых, вмешательство в гражданскую войну. Это совершенно другое, из другой категории, нежели действия международной коалиции, да, которая работает против ИГИЛа. Вот. А вмешательство в гражданскую войну – укрепление режима. Мы даже не говорим, что лучше, что хуже, а как факт. Это очень важно понять. Так что мне представляется, что в результате все-таки мирных переговоров, если этот процесс продолжится, и важно подчеркнуть, что до сих пор он тормозился тоже благодаря во многом участию России, да, которая укрепила Асада, и Асад начал играть свою роль, справедливо сказано, подозревая, что Россия все-таки ведет свою войну. Но я бы не согласился, что там большая была доля своей игры. Все-таки Россия работала на Асада, авиация, и продолжает работать. Сейчас меньше, конечно, с началом перемирия, но работала по целям в зоне сирийская умеренная оппозиция, а это есть главный интерес и главная угроза для Асада. Вот поэтому две войны, российская и асадовская, совпадали на протяжении всего этого полугода до наступления перемирия. И вот здесь, после наступления перемирия, действительно начались расхождения в видении российского руководства и асадовского. Отсюда и вот эти клинчи, призывы Асада к освобождению всей Сирии и возражение ему публичное Чуркиным. Последнее на днях заявление премьер-министра в связи с делегацией вот этих депутатов о том, что начнется захват Алеппо, а это мясорубка и срыв всех переговорных движений, которые намечаются. Вот. И российская реакция была очень сдержанной. То есть один из генералов вчера или сегодня сказал, что ничего подобного не планируется, по крайней мере, с участием России. Вот. То есть расхождения начались вот в последнее время, а до того эти две войны совпадали, и причем Асад выжил. Только благодаря вмешательству России. А хорошо это или плохо, можно рассуждать. И что было бы? А мне представляется, что будет в результате переговоров то самое, что было бы в конце сентября, если бы Россия не вмешалась. Потому что там ИГИЛа не было. Дамаск был бы взят повстанцами, Сирийской свободной армии и союзниками. Вот, счастья от этого мало было бы, наверное, но это реальное движение и это реальное решение проблемы.
Спасибо большое, Александр Иванович. Напомню, что о ситуации в Сирии, о месте России во внутрисирийском конфликте мы сегодня поговорили с нашими гостями. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что гостями нашей студии были Александр Баунов и Александр Шумилин, а на прямой телефонной связи был художник Петр Шмелев. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа «Андрей Трухан», продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».